я не могу, естественно, говорить из-за югославских коммунистов. Я могу увидеться с вашим руководителем?
Если согласитесь принять наше предложение, да.
Когда может состояться встреча?
Хоть сегодня.
Где и когда?
Назначайте место и час.
Завтра в 10 вечера возле кафе «Два ловца».
Это на Тушканце?
Верно.
Хорошо. В кафе или возле него?
Я вас найду.
Я не могу рисковать жизнью моего товарища.
А моей жизнью вы можете рисковать?
Хорошо.
Согласился Радыгин.
Мы будем ждать вас там в 10.
Телефон, по которому я могу найти Штирлица, вам известен?
Да. 84-51.
Это в Эспланаде?
Да.
У них есть конспиративная квартира на Апатической улице. Тамошний телефон вам неизвестен?
У них нет квартиры в Верхнем городе. У них есть вилла в районе Максимира. Но там, по-моему, нет телефона.
Вы считаете, что Штирлиц может быть полезен нам больше, чем мы ему?
Нам?
— спросил Радыгин.
Кого вы имеете в виду?
Визич, закурив, ответил. К сожалению, я имею в виду хорватов и сербов. Но я не могу говорить при этом о вашей стране. Договора у нас нет, так что мы — это мы, вы — это вы.
Думаю, что на все ваши вопросы ответит мой руководитель. Но вы должны будете проинформировать его о вашей встрече со Штирлицем. Меня просили передать, что вам необходимо принять его условия. Это все, что я могу вам сказать. Вопрос об арестованных коммунистах к Штирлицу отношения не имеет. Это скорее моя инициатива. Я хорошо знал Кершавани, он часто работал у меня в зале.
Только лишь. Я думал, вы его завербовали.
Людей его идеи не вербуют,
— отрезал Радыгин.
И он, и я делали общее дело, но в разных, как говорится, ипостасях.
Вербуют людей моей идеи, вы это хотели сказать?
Я хотел сказать именно это.
Не боитесь, что обижусь?
Если бы не теперешняя ситуация, боялся бы.
До встречи, — сказал Визич, сев в машину. В 10. Помощь ваша мне потребуется, вероятно, завтра же. Лада распахнула дверь и, охнув, отошла к стене, прижав к груди руки. Лицо ее было распухшим и заплаканным. Везич впервые видел ее такой.
— Господи!
— тихо сказала она.
— Петр, родной мой, я уж тебя похоронила.
Он обнял ее, почувствовав в горле горячий комок. За то время, что они были вместе, она ни разу не говорила с ним так. Ему казалось порой, что Лада лишь позволяет любить себя. Казалось, что он нужен ей как отдых, как передышка в ее постоянном поиске самой себя, в том, что она определила в их первый вечер: «Хочу плыть по реке и смотреть на облака, и не думать ни о чем, и не желать ничего. Все придет само по себе». Ты плакала?
Твой друг из газеты, этот жирный вжик, сволочь и баба.
Почему ты решила, что меня надо хоронить?
Я раньше думала, что плакать из-за мужчины глупо. Вообще плакать из-за любви — это для фильмов и для романов прошлого века, а теперь я поняла, что раньше никогда никого не любила. И что я без тебя не могу жить на земле. И что, если ты еще не раздумал, и я не противна тебе с распухшим носом и непричесанная, то давай сейчас же пойдем в церковь и обвенчаемся.
Ты православная, я католик, нас никто не будет венчать.
Господи, да я перекрещусь хоть в мусульманку, хоть в иудейку, какая разница? Бог в человеке, Петр. И для человека зачем же из Бога делать чудище? Я могу соврать папу, скажу ему, что я старая католичка, и папа мой католик, и прабабушка.
Он засмеялся, обнял ее и поцеловал опухшие круглые глаза. — Спасибо тебе, — сказал он.
— За что?
— Тот мой приятель, который оказался бабой. Часто говорил, что его жена, если он задерживается по делам и домой возвращается под утро, тоже плачет. Но при этом скандалит от того, что она волновалась, понимаешь? Она не за него волновалась. Она плачет, потому что себя жалеет. А ты не себя жалела, а меня. Вот за это тебе спасибо. Одевайся. И пойдем в собор, и пусть нас обвенчают.
Нужны шаферы?
Будут, — ответил Везич. Сейчас я вернусь. Сейчас ладится. Он не хотел звонить в германское консульство отсюда. Этот телефон наверняка прослушивают. Он позвонит в консульство из кафе и попросит Штирлица. И скажут ему, что приглашает немецкого коммерсанта быть шафером на его бракосочетании.
Трипка Жучич прав. Надо что-то делать. Хоть что-то, но делать, иначе можно сойти с ума от собственного бессилия. В консульстве Везичу ответили, что господин Штирлиц выехал из Загреба, и когда вернется, неизвестно. Везич долго и недоуменно смотрел на трубку, потом в сердцах швырнул ее на рычаг и бегом поднялся в комнату Лады. Он поразился перемене в ней за те 10 минут, пока он спускался вниз, меняя динар на мелочь для автомата, покупал Lucky Strike, зажигал спичку, прикуривая сигарету, набирал номер Штирлица, ждал ответа, перезванивал в консульство, понимая, что без этой встречи со Штирлицем и завтрашней с Радыгиным ему нечего делать в городе после ареста, странного освобождения, которое наверняка было продиктовано Ковалечу немцами, после того, что обо всем этом уже знают в управлении полиции, в жандармерии и в селячкой страже, и что, безусловно, в той или иной мере карательные органы Мачека уже сейчас, до начала войны, начали исподволь служить новому режиму. За те 10 минут, пока Везич, слушая телефонные гудки, просматривал, словно бы отмотав назад ленту своей жизни за последние несколько дней, Лада успела стать прежней Ладой. Бронзоволосый, отчаянно красивый, но круглые глаза ее были другими. Они словно бы наполнились особым светом, и хотя она их подкрасила и напудрилась, и не были заметны следы недавних слез, и глаза ее снова были синими и прозрачными, в них сохранилось то, что Везич увидел в первый момент, когда вернулся из Белграда, и чего раньше в глазах ее никогда не видел, как не мечтал об этом и как в них не вглядывался. В соборе, когда служитель сказал, что сейчас обряд бракосочетания невозможен, потому что следовало договориться хотя бы накануне, Лада сказала: «Мы уезжаем сегодня вечером. Мы рождены здесь. Мы не можем, мы не хотим венчаться в другой стране». Когда священник ушел, Везич посмотрел на Ладу и подмигнул ей. «Я не знал, что ты умеешь так лихо сочинять на ходу», — шепнул он, и его шепот казался гулким и громким в огромном пустом храме. «Я сказала правду», — таким же гулким шепотом ответила Лада. «Мы обвенчаемся и уедем. Мы здесь лишние, Петр. Ты здесь никому, кроме меня, не нужен, и я никому, кроме тебя, не нужна. Пусть будут прокляты все эти путчи, войны, революции и заговоры. Есть только ты и я, и мы с тобой любим друг друга, и нам нельзя быть поврось».
«Я не могу уехать, Лада».
«Я знаю», — ответила она. «Я знаю, Петр. Это так всегда кажется, потому что мы сами придумываем себе колесо, в котором вертимся, как прирученные белки. А кому нужно это колесо? Каким зрителям? Да и есть ли они, зрители, Петр? И если вовремя из этого колеса не выскочить, голову закружит. Человек не белка, и ты упадешь и разобьешься. И это будет нелепо и смешно. Погибать, как белка, в чужом колесе на потеху неизвестным зрителям. А еще хуже без зрителей одному».
«Мы уедем завтра или послезавтра. Мы уедем, когда я сделаю то, без чего мне будет стыдно смотреть тебе в глаза».
«А мне будет стыдно смотреть в глаза себе, если твои глаза окажутся закрытыми. И не я их буду закрывать холодными пальцами теплые еще веки. Я чувствую, Петр, я чувствую что-то. Поэтому только и говорю. Женщина ведь чувствует, она не думает, она думать не может, потому что она собой живет. Но если она любит, тогда она становится тем, кого любит».
«Тише, поп идет.
Ты останешься со мной?»
«Я вернусь к тебе сегодня ночью».
«Нет».
«Тише, Лада».
«Нет, тогда не надо венчаться. Я не хочу быть вдовой сегодня».
Священник остановился возле них и сказал: «Пойдемте к алтарю». Лада не двигалась.
«Хорошо»,
— сказал Везич и взял ее за руку. И она пошла за ним, поняв, что ответил он сейчас ей, а не этому сероглазому молодому священнику с нездорово отечным лицом и добрыми, чуть на выкате, как у всех страдающих базедовой болезнью, глазами. Лада сжала ледяными пальцами сильную руку Петера, поднесла ее к губам и прижалась к ней на мгновение. И он в это же мгновение почувствовал ее всю. И вместе с этим ощущением своего счастья он увидел лица Мирковича, Радыгина, Ковалича, Штирлица, Взика. И лица их мелькали перед ним, как застывшие маски. А Лада шла рядом, и от ее бронзовых волос пахло можжевеловым лесом, который растет на острове Муртер, что возле Шибеника, и осыпан странными фиолетовыми почками в самом начале мая.